В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и в эфире действительно Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог позвонить нам в прямой эфир по номеру 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Также можно нам присылать сообщение через Viber и WhatsApp на номер 8 977 850 09 96, 8 977 850 09 96, и вы также можете с нами связаться через наш сайт Teos.fm. Там нас можно с большим удобством слушать, и там же можно написать нам сообщение, я его увижу на мониторе и отвечу на ваш вопрос. Итак, добро пожаловать, мы ждем ваших вопросов. Так, вот пришел вопрос от мистера Фримана. Здравствуйте, два вопроса. Первый, в Ветхом Завете тоже были почитаемые святые, пророк Илья и Елисей, Еремия и сам Моисей, который был заступником Израиля. Почему в Ветхом Завете нет ни одного упоминания молитвы к ветхозаветным святым, если это такая естественная человеческая традиция? Почему Саул обратился к умершему Самуилу через вызывательницу мертвых, а не помолился ему, спрашивая совета? Потому что в Ветхом Завете еще нет у нас воскресения мертвых, и более того, в Ветхом Завете вообще нет внятного представления о смерти. Все богословения и проклятия, которые обещаются избранному народу, они носят посилсторонний характер. Если мы откроем книгу Второзакония, то там ничего нет о небесном спасении. Там речь идет о том, что если вы будете повиноваться Богу, то Бог вас богословит, у вас будет... Вы весьма размножитесь, у вас будет много крупного и мелкого рогатого скота, вы будете бить и гнать всех своих врагов, вы будете здоровы, и все с вами будет хорошо. Если вы отвернетесь от Бога, то будет вам проклятие, оно проявится в том, что вас будут бить и гнать враги, у вас будут эпидемии, вы будете голодать, вообще у вас будут все беды. И эти благословения, эти беды носят коллективный и посилсторонний характер. То есть они приходят на народ Израиля в целом, не индивидуально, и они относятся вот к этой стране вечности. Ветхий Завет, он практически ничего не говорит о посмертном воздаянии. Есть какие-то намеки, там начинают вылезать, там Иов говорит, я во плоти моей узри Бога, что подразумевает воскресение. Есть пророчество о воскресении мертвых, которое первоначально носит характер, опять-таки, пророчества о воскресении Израиля как народа, что Израиль почти исчез с лица земли как народ, и люди говорят, что нас уже нет как народа, но пророк говорит, нет, вот оживут кости сии, он имеет в виду воскресение народа. И для Ветхого Завета вообще нет вот этого представления четкого о том, что существует жизнь после смерти. Мы в Новом Завете уже встречаем саддукеев, которые принимают пятикнижие Моисеева и которые при этом не верят в воскресение мертвых. Они пытаются приступить к Иисусу и пытаются высмеять это представление. Какое воскресение мертвых, там, когда была вот эта семь раз овдовевшая женщина. И поэтому для Ветхого Завета какое-то обращение к святым, которые пребывают на небесах, оно было невозможно, поскольку у людей не было представления о святых, которые пребывают на небесах. В Новом Завете святые, которые пребывают на небесах, они упоминаются. Это, например, Лазарь, который уже находится на небесах, и к нему с просьбой обращается богач. Вернее, богач обращается с просьбой к Аврааму. Или мученики, которые убиты за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и они обращаются с молитвой, опять-таки, к Богу. То есть в Новом Завете мы уже обнаруживаем святых, которые находятся на небесах и которые активно переживают за то, что происходит на земле. И поэтому, конечно же, в Ветхом Завете такого просьбы о молитве к святым не могло быть. В Новом Завете она, напротив, совершенно естественна. Вопрос второй. Вы часто говорите, что святые на небесах помнят о своей пастве и не оставляют ее в молитвах. Но как, например, святой Николай Угодник может помнить о вас, если он вас никогда не знал при жизни? Так сейчас он меня может знать. Понимаете, вот мы когда читаем в Откровении, что святые, обезглавленные за Слово Божие, они взывают к Богу, доколе владыка святой истины, не судишь, не мсти живущим на земле за кровь нашу. То есть почему на земле все это безобразие творится, Бог не вмешивается, и им сказано, чтобы они подождали, пока другие мученики, которые будут убиты, как они, дополнят число. И вот мы видим, что они знают, они в курсе того, что происходит на земле, и это их глубоко волнует. То есть святые, которые находятся на небесах, они в курсе того, что происходит на земле. У них есть сведения о том, что на земле происходит. То есть если святитель Николай умер и отошел на небеса задолго до того, как я появился на свет, это не значит, что он меня не может знать. Святые, как мы это видим в этом отрывке из Откровения, они в курсе того, что на земле происходит. Так, еще пришел вопрос. Скажите, в чем разница христианских конфессий? Ну, это объяснять, может быть, долго, потому что христианские конфессии, они, их много разных. Но я бы обратил внимание на то, что общего – это исповедание Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека, который умер за наши грехи и воскрес для оправдания нашего, и Бога единого по существу и троичного в лицах. И это вот то, что не является предметом разногласий, это то, во что верят все христиане. И прежде всего мы должны обратить внимание на вот эту суть нашей веры. Потому что одна из проблем сравнительного богословия – это то, что бывает так, что люди больше внимания уделяют обличению, заблуждений вот, других христиан, то, что я считаю заблуждением, чем, собственно, следованию за Христом, чем, собственно, Слову Божию. Как будто главное, чем надо вообще заниматься христианину, это вот обличать других христиан, которые неправы. И я имею свои несогласия с другими христианами, с католиками и с протестантами, но эти несогласия мы будем обсуждать, когда мы уже твердо укоренимся, утвердимся в том, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. А потом, значит, это мы уже как-то за чаем охотно все обсудим. И я, конечно же, готов буду ответить, в чем, собственно, наше разногласие. Так. Пробую читать утренние и вечерние правила. Из-за старославянского языка половина смысла молитв мне непонятно. Ломая язык, через силу читаю непонятный мне текст. Иногда думаю, скорее бы закончить. Это нормально? И еще, молитву произношу лежа в кровати после пробуждения перед сном. Можно ли так делать? Вера появилась у меня только недавно. Да, это нормально. Знаете, я вот когда мы вообще осваиваем язык, который мы не знали до этого, естественно, у нас получается, я как-то помню, видел американку, которая пыталась выговорить название станции «Юго-Западная». А что может быть проще, чем выговорить название станции «Юго-Западная»? И для нее это была огромная проблема, она не могла это произнести. Вот точно так же, когда мы осваиваем, там, мы точно так же звучим по-английски, когда пытаемся его учить. Когда мы осваиваем какой-то язык, мы сначала его читаем, и это производит впечатление такого, знаете, ну, какой-то тупости, что мы тупо долбим. Но потом мы его осваиваем, потом мы входим в этот язык, потом мы его начинаем воспринимать изнутри, потом мы начинаем видеть, что это богатство. Есть молитвословы, в которых есть параллельно, там по-русски и по-славянски. И если вас затрудняет то, что вы не улавливаете смысла, да, это мог быть с этим трудности, то возьмите просто такой двуязычный молитвослов и заглядывайте в русский текст, там, где вам непонятен славянский. Но он может быть непонятен, это нормально. Потом, знаете, по мере того, как вы начинаете понимать, вам уже захочется читать, чтобы был славянский шрифт еще к тому же. Но это вопрос определенного времени, вопрос определенного роста. Мы должны приложить определенные усилия. И это нормально. И я вот советую, конечно, использовать такой, бывают такие молитвословы, которые на двух языках.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вова спрашивает: здравствуйте, как найти тех людей, которые, так сказать, на высоте? То есть те, кто, как апостол или сам Иисус, пребывая на земле, а их слава шла далеко впереди их. То есть на протяжении ни одного десятка лет я такого не видел, поэтому напомните мне живого такого святого человека. Спасибо. Понимаете, в чем дело? Тут еще вопрос в том, хотим ли мы видеть и готовы ли мы видеть, потому что многие же люди не видели в Иисусе и в апостолах ничего хорошего. Они считали Иисуса и апостолов тоже какими-то обманщиками, а совсем даже не святыми людьми. У нас есть звонок телефонный. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
Это Вячеслав. Вот по поводу молитв святым. У меня есть брат баптист. Я вообще православный. Я ему привожу доводы, почему мы молимся святым, просим святых молиться о нас. А он мне коротко и ясно говорит: во второзаконии написано: мерзок перед Богом, кто взывает мертвым. То есть, получается, Новый Завет отменил, что ли, это ветхое заветное указание? Спасибо.
Видите ли, на самом деле, когда называть... Ну, во-первых, мертвый святой — это противоречие в определениях. Не бывает такой вещи, как мертвый святой. Когда я читаю критику молитвы мертвым святым, я вот не очень понимаю, но какие мертвые святые? Христос говорит: истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. То есть мы вообще верим в то, что люди, которые умерли в вере и послушании Господу, они теперь со Христом. Ну, как апостол Павел говорит: я желаю освободиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Вот апостол Павел, он мертвый. По-моему, апостол Павел, он намного живее нас с вами, он теперь со Христом пребывает, но пребывает самим источником жизни. Поэтому говорить, что он мертвый святой, ну, это противоречие в определениях. И Ветхий Завет, он запрещает некромантию, он запрещает попытки вызывать мертвых. То есть речь-то идет об абсолютно другом явлении, а не о том, что мы просим наших святых, которые отошли уже к Господу, мы просим о нас молиться. Станислав пишет: то, что вы сейчас рассказали о взаимоотношении между евреями и Богом Яхве в Ветхом Завете, является формой магии, но только идущей не от людей, а от библейского Бога. Взаимоотношение между людьми и умершими святыми в Новом Завете – это культ предков. Вы знаете, Станислав, магия – это манипуляция сверхъестественным. То есть магия – это когда маг претендует на то, что он может достигнуть результата. На коленях приползет к вам любимый, там, сниму венец безбрачия, поставлю заговор на удачу в делах. То есть какой-то будет достигнут результат. Вы мне там переведете 10 тысяч, а я вам поставлю такой вообще заговор мощный, что будет вам вообще седло большое, ковер и телевизор. Да, если вам не получилось ковра и телевизора, то переведите мне 15 тысяч, у вас просто карма сильно испорчена. Но вот маг, он претендует на то, что он может добиться результата, он может предъявить конкретный результат. Взаимоотношения с Богом, они строятся по абсолютно другому принципу, что Бог, он личностный, и к Богу можно обращаться с просьбами, но Бог сам решает, что он сделает, что он не сделает. То есть результат не находится в наших руках. В этом абсолютно резкое отличие от магии. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Спасибо, Сергей Львович, за ответ. У меня еще один вопрос по Евангелию. И у Иоанна в 5:41 стих написано, ну, в разных переводах по-разному, но примерно одно и то же. Господь говорит: я не принимаю славы от людей. Может, я не совсем понял, мы же прославляем и в псалмах, и в гимнах Господа. А почему он так говорит? Спасибо.
То, что Господь противопоставляет славу, которую люди воздают друг другу, и славу, которую дает Бог. И для каких-то авторитетных учителей, авторитетных фарисеев, вся их слава – это слава от людей, это слава от человеков. Что их хвалят люди, они говорят, вот типа премудрый учитель, вот он какой молодец. Для Господа его слава исходит от Отца. И поэтому он не нуждается в славе от людей. То есть тут имеется в виду тот контекст, что есть люди, которые получают славу друг от друга. И они на это ориентируются, для них это важно. Они ориентируются на одобрение других людей. И все мы этому подвержены более или менее. Мы все конформисты, мы все ищем одобрение от других людей. Иисус говорит, ему это не нужно. Он получает славу от Бога. Так, взаимоотношения между людьми, умершими святыми в Новом Завете, это культ предков. Нет, это не культ предков, потому что святые не являются моими физическими предками. Они, ну, можно сказать, являются моими духовными предшественниками, но они не являются моими физическими предками. Еще один вопрос пришел. Длинный, но насущный вопрос. Не могу понять, почему в материализме нет свободной воли? Например, материалист думает, чем ему сегодня вечером заняться, пивка попить или в театр сходить. Он при этом какое-то время мучается перед выбором, в конце концов выбирает театр. А мог бы выбрать и пиво, но почему-то не захотел. Это разве не акт свободной воли? И этот выбор происходит посредством биохимической реакции мозга. Разве нет? А с религиозного взгляда разве по-другому происходит? Христианин также делает выбор своим мозгом, как ему поступить. Причем в материализме мы не можем отмотать время назад и попробовать поступить по-другому, доказав тем самым свободную волю. А в христианстве наоборот, Бог знает, как мы поступим в такой-то ситуации, такой выбор, какой выбор сделает наш мозг. Так что во всей этой казуистике отсутствие свободной воли больше подходит как раз верующим. Так что мы не выбрали, Бог уже знает, кто из нас унаследует рай, кто обречен изначально. Значит, давайте уточним определение, что мы называем свободной волей, что мы называем материализмом. Свободная воля – это способность быть автором наших решений. То есть, вот, представьте себе трехлетнего ребенка, который уронил чашку с молоком на пол, и он говорит: «Я нечаянно». То есть он уже в возрасте трех лет может отличить действия, которые явились результатом его личного произволения, от действий, которые произошли помимо этого личного произволения. То есть мы отлично отличаем, когда какое-то действие является проявлением свободной воли человека, а когда оно произошло помимо его воли. То есть если, допустим, не знаю, водитель врезался в толпу людей, потому что он... С ним случился сердечный приступ, он потерял сознание за рулем, то не виноват, это не акт его свободной воли. Если он террорист и намеренно врезался в толпу, то это его акт свободной воли, это преступление. Мы четко отличаем одно от другого. То есть свободная воля – это ситуация, когда мы являемся автором решения. Материализм – это картина мира, в которой любые события, ну, или немножко с другой стороны, но та же картина Вселенной, ее называют еще натурализм, физикализм. Это картина Вселенной, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Любое событие вообще, в том числе все ментальные события. И это значит, что ваш выбор или мой выбор, если мы придерживаемся материальной картины мира, он на самом деле определяется, как любые события в материалистической вселенной, предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Никакого «я», которое бы тут принимало решение, независимое от законов природы, просто нету. Мы детерминированы поведением вещества в коре нашего головного мозга. Это поведение детерминировано предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Оно не может быть другим. И это значит, что свободной воли не существует. Как сказал Стивен Хокинг, он сказал, что наши мысли также предопределены, как орбиты планет. Ну, конечно же, процессы в коре головного мозга, они намного более сложные, там понятно, что они непредсказуемые, но при этом они такие же... материалистические, они точно так же подчинены неизменным законам природы. Это значит, что вы не являетесь автором. Это значит, что ваше авторство решений – это иллюзия. У Докинза на эту тему есть хорошая юмореска «Let's stop beat Basil's car». То есть он там рассматривает какой-то скетч какого-то комика британского, который очень сильно негодует на машину, которая отказывается заводиться. Он выходит к этой машине, он сначала пытается с ней по-хорошему, говорит, ну что ж ты меня подводишь, мне же надо ехать. Потом начинает сердиться, он начинает на нее ругаться, говорит, ах ты ж сволочь такая вообще. Потом он начинает ее бить кулаком, потом он хватает ломик, ее разносит в мелкие кусочки. И смысл, собственно, всей шутки в том, что это бессмысленно делать по отношению к машине. Машина, ее поведение детерминировано законами природы. В ней что-то сломалось, ее надо чинить. И вот Докинс говорит, что также бессмысленно негодовать на злодея. Злодей, может быть, он страшный такой злодей, но при этом он же не является автором своих действий. У него в голове происходит процесс, детерминированный законами природы. Он совершил преступление, которого не мог не совершить. То есть, если верен материализм, то свободная воля – это иллюзия. Так, у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Это Дмитрий. Я тут перечитывал про Серафима Саровского. Вот там он говорит сестрам Дивеевским, что по моему отшествию я вас оставляю совершенными сиротами. И никого не доверяете, кроме там Мантурова, Мотовилова и там одного священника Василия, да? И вот то, что Богородица про него сказала, там, апостолам и имущественным, что это нашего рода. Вот, по-вашему, это является неким, ну, руководством, путеводным знаком вот, к поведению, там, к жизни в церкви, что... Вот, и мне кажется, что действительно надо очень осторожно вообще, чтобы кому-то все вверять, да, и что много там, ну, как он говорит, войдут Павел Волки, вообще, что одни там будут не щадить старли, а другие поведут места безводные, чтобы лечь учеников.
Вы знаете, в чем дело? Конечно же, вы можете теоретически столкнуться с недостойным священником. Такое возможно. Но, вы знаете, вот за 30 лет в церкви я не столкнулся. Священники, которых я знаю, достойные люди. Весьма достойные люди, которым я проникся глубоким почтением. Они люди, у них есть свои человеческие какие-то немощи, но это достойные люди, которые искренне преданы, которые искренне служат Богу. И если мы не вверяемся священнику, то не вверяемся чему-то духовному руководству, то мы в итоге вверяемся самому себе. И тут нужно на себя тоже критически посмотреть. А я что? Я вот лучше всех? Я что, самый умный, самый благочестивый, самый хороший? Мне не нужен ничей совет, мне не нужно ничего руководства? Конечно, другой человек тоже может оказаться немощный грешник, но ведь я тоже немощный грешник. Какие у меня основания доверять себе намного больше, чем другому человеку. Поэтому то, что вот вы рассказали историю там, Серафима Саровского, это конкретный совет, данный конкретным людям в конкретных обстоятельствах, которые к нам не относятся. Мы должны с благодарностью выслушивать мнение других людей и с благодарностью принимать духовное руководство. Потому что, да, другие люди могут ошибаться. Да, там другие люди могут быть там большие грешники. Но мы сами ошибаемся и большие грешники. То есть мы не должны ставить себя самих своими руководителями. Но вернемся к вопросу, который вот пришел нам через WhatsApp относительно свободной воли. Итак, материализм несовместим со свободной волей, поскольку в материалистической вселенной любое событие, в том числе ментальное событие, в том числе любая наша мысль, детерминирована предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. И это просто не оставляет места для личностной причинности, для какого-то акта свободной воли. И тот факт, что материалист выбирает пивка попить или в театр пойти, является опровержением материализма уже. Относительно того, что Бог заранее знает все наши решения. Конечно, Бог знает заранее абсолютно все, как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Он говорит, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Я не знаю, какие будут вопросы, я не знаю, что я скажу сегодня до конца эфира, но Бог это знает. И Бог знает содержание всех моих эфиров вообще там до до конца моих дней. Но как мы определяем свободную волю? Свободная воля – это то, что человек сам является автором своих действий. От того, что Бог знает, каковы мои действия, я не перестаю быть их автором. Понимаете? Знание Бога не делает Бога причиной моего поступка. То, что Бог знал, что Иуда предаст Спасителя за 30 серебряников, а об этом есть пророчество, Бог знал, что римские воины будут делить его одежды и бросать жребий, Бог знал, как себя поведет Пилат, как поведут себя первосвященники, как поведет себя толпа, как вообще будут развиваться все события, не отменяет того факта, что Иуда и Пилат, и апостолы, и все участники событий поступают по своей личной свободной воле. Бог не является причиной поступка Иуды, например. Бог не является причиной наших поступков. Мы сами являемся причиной наших поступков. То, что Бог знает об этом, не значит, что Он является их причиной. Точно так же, как мы можем знать о поступках других людей, но мы не являемся их причиной. Вы знаете о том, как поступили другие люди, там, не знаю, неделю назад. Но это не значит, что вы являетесь причиной их действий. Точно так же Бог знает все, и Бог знает, как мы поступаем, но причиной наших поступков являемся мы сами. Тут иногда людей сбивает с толку, что они как бы представляют себе Бога как такого сценариста, который сел где-то в начале времен, написал сценарий, такой скрипт, кто что должен сказать, там расписал все роли персонажей. Это не так. Поскольку Бог вообще находится вне времени. Время – это одно из его творений. И мы можем даже сказать, что Бог не предзнает, Бог просто знает. Если, ну, я приводил вот этот пример. Вот раньше, в старые годы, в нашем детстве кино показывали с пленки. Это был такой, можно было где-то найти такие широкие киношные пленки, на которых были последовательные кадры из фильма. И человек, который сидит в зале, он видит фильм, как кадры быстро сменяют друг друга, он видит, как там действие развивается в кино. Но монтажер, который сидит и монтирует этот фильм за специальным столом с подсветкой снизу, он видит этот кусок фильма сверху. Вот Бог, он как бы видит весь наш фильм сверху одновременно, все кадры, все моменты нашей жизни. И поэтому Бог знает, что и как произойдет, в том числе Бог, конечно, знает все наши поступки, но это не значит, что Он их предопределяет. Мы сами принимаем решения, мы сами являемся их авторами, мы сами делаем так, как мы хотим, как мы избрали. Хотя Бог, конечно, от вечности обладает полным и совершенным знанием, как именно все это произойдет. Так, вот у нас есть еще сообщение. Станислав пишет, согласно Ветхому Завету, Яхве тоже не всегда достигал результата, хотя претендовал на это. То есть он как маг пытался повлиять людей, но не всегда был успешен, даже жертва Иисуса не помогает. Так нет, маг – это как раз человек, который претендует на то, что результат гарантирован. Ну, иначе не мог бы им торговать, понимаете? А вот как маг говорит, вы мне переведите там 10 тысяч, и я вам поставлю заговор на удачу в делах. То есть подразумевается, что это окупится, что вам такая вообще удача в делах попрет, что вы эти 10 тысяч будете вообще там... Это для вас мелочь будет. Молитва, взаимоотношения с Богом – это личностные взаимоотношения людей и Бога, в которых и Бог, и люди являются свободными агентами, которые действуют по своей личной свободной воле. Так, вот у нас есть еще сообщение. Константин спрашивает... Скажите, почему в текстах Нового Завета Христос и его ученики столь вольно цитируют Ветхий Завет? Смысл цитируемых мест иногда ими изменяется, порой в прямо противоположную сторону. Ну, я не думаю, что смысл изменяется, поскольку хотелось бы все-таки какие-то примеры, где вы считаете, что смысл изменился на противоположный. Но что касается такого буквального цитирования, то, знаете, я вот иногда... Ну, постоянно даже на протяжении этой передачи цитирую Писание. Если кто-то потом эту передачу просмотрит, составит транскрипт, как я Писание процитировал, то, наверное, можно будет указать, что где-то я процитировал не буквально. Что где-то я пересказал своими словами. Но смысл от этого точно не потерялся. Если вы считаете, что где-то там теряется смысл, то, ну, приведите конкретные примеры. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сейчас звук тут уберу. Сергей Львович, ну вот у вас, вы регулярно озвучиваете идею о том, что материалисты обязаны, значит, у нас отрицать чудеса, и поэтому они менее свободны, чем верующие, которые могут в чудеса верить, а могут и не верить. Сергей Львович, ну вот дело в том, что, во-первых, вы, вернее, вот этот ваш аргумент, вы не обижаетесь только, но он, этот аргумент о свободе верить в чудеса, он напоминает логику женщины из известного анекдота, которая на вопрос, какова, значит, вероятность встретить динозавра на улице, ответила 50/50, либо встреча, либо нет. А во-вторых, ну вы же прекрасно знаете, что верующие христиане, они ни разу не свободнее материалисты, потому что они просто таки обязаны верить в определенные совершенно метафоры, значит, аллегории и прочие художественные гиперболы, как в чудеса, например, непорочное зачатие Марии, воскресение Иисуса, превращение воды в вино, хождение по воде, ну и так далее. Так что вот совершенно непонятно вот эта ваша логика, для чего вы ее приводите, что вы хотите этим доказать?
Значит, действительно, есть определенные чудеса, в которые христианин обязан верить. Например, христианин обязан верить в непорочное зачатие, ну и более всего в воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. То есть, конечно, невозможно быть христианином и не верить в такое несомненное чудо, которое явилось в воскресении Господа. И... Да, есть определенные чудеса, в которые христианин не может не верить. Но когда, например, что я имел в виду? Например, вот Туринская плащаница. Я склонен думать, что это подлинная плащаница, в которую, да, там, Пречистая Тело Господа действительно было обернуто, и действительно изображение возникло, когда он воскрес. Я пока не нахожу... Мне пока никто не объяснил вот эту технологию предполагаемую, при помощи которой предполагаемые средневековые фальсификаторы вот это сделали. И, то есть я считаю, что остается верить ее подлинность. Но если мне продемонстрируют, что вот как это было сделано, вот это действительно средневековая подделка, вот мы можем объяснить все особенности этого изображения, исходя из именно того, что мы знаем о технологии того времени, вот это, да, вот это сделали так, то я готов буду признать, что да, это средневековое изображение, оно сделано, просто икона, оно, да, это гениальное произведение искусства, но это не подлинная плащаница. Моя вера во Христа от этого не пропадет. Есть христиане, которые не верят в подлинность плащаниц. Они от этого христианами быть не перестают. То есть в этом отношении я свободен. Если мне докажут, что плащаница не подлинная, я скажу, ну хорошо, не подлинная. Хорошо, это икона, да. Там замечательная икона, там художественные произведения, изображения. Я вот читал историю обращения Питера Хитченса. Это британский журналист, он брат знаменитого атеиста Кристофера Хитченса. Вот Кристофер так и умер атеистом, а Питер, он христианин. И вот он рассказывает историю своего обращения. Он в молодости был такой свирепый атеист, сжег свою Библию даже, чтобы как, подчеркнуть, какой он свирепый атеист. И одним из побуждений к его обращению было то, что он увидел картину, по-моему, Эйка, если я не путаю, «Страшный суд». И мы понимаем, что это картина, ее нарисовал художник. Но этот художник, он передал христианское послание настолько убедительно, что это вот коснулось сердца Питера Хитченса, он уверовал в итоге. Поэтому если мне скажут, докажут убедительно, что это такая вот икона, это изображение, оно создано таким-то образом, который был в средние века возможен, я скажу, ну хорошо, да, икона, почитаемая икона, нормально. Это не разрушит мою христианскую веру. Есть христиане, которые так и считают это изображение икона. Без проблем. А материалист обязан своим мировоззрением верить в то, что это абсолютно точно сделано в средние века. Он просто не может в рамках своего мировоззрения принять другую опцию. Это для него просто не может быть, потому что не может быть никогда. Потому что в этом отношении он не свободен. Конечно, как христианин, я непременно верю в то, что Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых, да. Но что касается других чудес, как вот, например, там, плащаница, или там, сходит ли благодатный огонь на Пасху, я не знаю, сходит он или нет, я там не был. Может, сходит, может, нет, я не присутствовал при этом. Если выяснится, что не сходит, это не разрушит мою веру никак. А если выяснится, что, да, вот, несомненно, сходит, ну, слава Богу. Поэтому мы свободны соглашаться или не соглашаться с какими-то сообщениями о чудесах, кроме, собственно, вот того, что относится к воскресению. Виктор спрашивает, как вы относитесь к критике священнослужителей? Можно ли наставлять священство и обличать? Вы знаете, нужно с очень большой осторожностью наставлять и обращать кого бы то ни было, мирян в том числе, поскольку, знаете, я знал людей, у которых вообще так был зуд всех обличать, вот все вокруг там нечестивцы, всех их надо поставить на место, всем им надо указать на их грехи, и, ну, это была просто какая-то духовная болезнь просто, когда человек просто не приносил никакой пользы ни себе, ни другим. Поэтому иногда нужно, да, можно, в принципе, да, вы можете не согласиться с священником. Священник — человек, он живой человек и делает ошибки. Всегда нужно, знаете, как апостол Павел пишет, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть осужденным. То есть мы должны, когда мы чувствуем потребность кому-то возразить, делать это вежливо и с уважением. Хотя, да, вот ситуация, когда мы не согласны, да, можно, в принципе, обличить, но не нужно никогда становиться, знаете, на пьедестал, не нужно становиться в такую позу, там, пальцем показывать. Нет, нужно мягко, вежливо и с большим уважением всегда деликатно и осторожно там сказать. Вот это я считаю неправильно, значит. Ты, значит, хороший человек, хороший священник, но вот это я считаю неправильно. Екатерина спрашивает, здравствуйте, Сергей Львович, как соотнести теорию эволюции и Писание? Ну, и просто о разных вещах говорят. Писание говорит о смысле творения. Писание говорит о том, кто и с какой целью создал наш мир, каково наше место в мире, какова наша надежда. Теория эволюции, она описывает, как возникло многообразие видов. И они просто о разном. Есть книжка известного американского генетика Фрэнсиса Коллинза. Она называется «Доказательство Бога». Ну, в русском переводе «Доказательство Бога», там в оригинале это «Language of God». Но вот Фрэнсис Коллинз «Доказательство Бога», я вам советую найти, она есть в интернете. И Коллинз, он очень признанный ученый, он был директором проекта исследования генома человека, сейчас он директор Национального института здоровья, то есть он очень высокопоставленный ученый, и он верующий христианин, и он биолог, он генетик, естественно, и он в этой книжке описывает, как он верит в Бога, и как он при этом, как ученый, принимает эту теорию эволюции. То есть, в принципе, у нас нет обязанности там бороться с теорией эволюции. Или вот один из создателей синтетической теории эволюции, Феодосий Добжанский, у него есть текст «Ничто в биологии непонятно иначе, как только в свете эволюции». Я не знаю, переводился ли он на русский язык, он есть по-английски точно, но если он по-русски, я не знаю. Тоже Добжанский православный христианин, и он при этом не просто он принимает теорию эволюции, он ее фактически создает. И он описывает, как у него это сочетается. Это сочетается нормально, в принципе. То есть мы не призваны бороться с научными теориями. Это как бы не наша забота. А как быть с первобытными людьми? Ну, как быть? Первобытные люди – это люди, которых создал Бог. Возможно, тело человека сформировалось в ходе эволюции. Это не должно нас напрягать совершенно. Потому что Бог создал человека из праха земного. Этот прах земной мог там пройти какие-то промежуточные этапы, но почему нет? Это нас не должно как-то печалить. Согласно археологии, люди далеко не сразу научились коммуницировать друг с другом. Вы знаете, археология не может нам ничего сказать об этом. Археология имеет дело с костями. А кости, они не могут нам сказать, как они там общались друг с другом или нет. Например, есть косвенные подтверждения того, что неандертальцы хоронили своих умерших, уже неандертальцы. Причем хоронили с изъявлениями веры в загробное существование, то есть найдено там следы цветов, то есть они похоронили своего соплеменника, и могилу украсили цветами. Цветы — это древнейший символ воскресения мертвых. Или те же неандертальцы заботились о своих раненых или искалеченных членах племени. Тоже нашли захоронение, и там неандерталец, который ему было лет 20, он был изувечен, он потерял способность работать, и он дожил лет до 40, то есть его кормили все это время, соплеменники. То есть мы видим, что у людей, даже еще не у современных людей, уже у неандертальцев проявляется погребение умерших, вера в загробную жизнь и нравственность, забота о слабых и больных членах племени. То есть мы видим, что здесь появляется искра Божия. Мы видим, что нечто радикально новое по сравнению ко всей истории эволюционной. Как всегда, вопросы и критика насчет священства наложены табу. Нет, вы знаете, это не вопрос табу. Это вопрос, знаете, благоразумия и рассудительности. Потому что всегда нужно думать, когда я кого-то критикую и обличаю. Может, я не прав. Я видел людей, которые всех страшно критиковали и обличали. И это никакой пользы они не приносили ни себе, ни другим. Потому что, знаете, бывает так, что какие-нибудь сплетни пролетели по интернету, и никто не знает, правда это или нет. А это сразу принимают за правду, начинают комментировать, вот он какой гад. И нужно быть очень сдержанными, когда мы кого-то критикуем. Нужно быть уверенными, что да, этот человек совершил то, за что мы его критикуем. И нужно нам нападать не на человека, а нападать на его какие-то конкретные действия. Там, ты хороший человек, но в данном случае вот это мы не можем, значит, одобрить. Вот это плохо. И когда есть такой зуд, такое рвение всех критиковать, то тут нужно как раз проявлять осторожность. Дима говорит: здравствуйте, Сергей Львович. В детстве был крещен в православной церкви. Крестили не погружением, а краплением. Допустимо ли это? Я сам так крещен краплением, и это допустимо. Конечно, это совершается в церкви. Вы, как и я, крещены. Михаил пишет: евреи, мусульмане, материалисты не верят ни в зачатие ребенка без вливания мужской спермы в матку женщины, ни в воскресение даже лучшего из покойника. А какие основания верить в эти два чуда есть у церкви, кроме слов? Ну, а какие у меня есть основания верить в то, что этот Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом? Или какие у меня есть основания верить в то, что, не знаю, там, Петр I заточил свою сестру Софью в монастырь? Какие у меня есть основания верить в то, что святой Владимир крестил Русь? Меня там не было. Я не присутствовал при этих событиях, я не могу их воспроизвести в лаборатории. Все, что у меня есть относительно любых исторических событий, это свидетельство людей, которые при этом присутствовали. То есть у нас есть воспоминания очевидцев, которые записаны. У нас есть там относительно дуэли и смерти Пушкина какие-то данные, то, что люди, которые при этом присутствовали, записали, оставили нам воспоминания. Пушкинисты их собрали, как-то классифицировали, и теперь мы верим в то, что Пушкин стрелялся с Дантесом. И, конечно, мы можем там занять позицию крайнего скептицизма, придумать альтернативную там теорию, что Пушкин наделал долгов, там убежал в Южную Америку, а дуэль и смерть — все это имитация и подделка. Или что не было никакого Пушкина вообще, а просто группа авторов прикрылась, создала себе такой псевдоним Пушкин, как Козьма Прутков. Вот Козьмы Пруткова никогда не было на самом деле. Вот, может, и Пушкина не было. Но мы полагаем разумным, исходя из тех данных, которые у нас есть, верить в то, что Пушкин существовал на самом деле, и в то, что он был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. С воскресением аналогичная история. У нас есть группа людей, которые нам свидетельствуют, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Ну, так же, как у нас есть современники, которые рассказывают, что Пушкин был убит на дуэли с Дантесом, у нас есть апостолы, которые рассказывают, что Христос воскрес из мертвых. Это историческое свидетельство. И мы знаем на уровне знаний, не на уровне веры, что Иисус Христос существовал как историческое лицо, что он был распят, что через какое-то время после того, как он распят, его ученики стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Это то, что мы знаем, это то, что согласны, с чем согласны все специалисты по Новому Завету, верующие или неверующие. И вот это поведение апостолов мы можем объяснить, ну, как-то по-разному. Либо они правду говорят, либо нет. Если они говорят неправду, они либо знают об этом, это различные теории заговора, либо не знают, и тогда это галлюцинации. Но если мы подробнее рассмотрим, оказывается, что ни теории заговора, ни теории галлюцинации, они неправдоподобны. Нам остается только поверить в то, что Христос действительно воскрес из мертвых, а апостолы нам не врут. И точно так же мы верим в непорочное зачатие на основании свидетельства евангелистов. Константин, примеры несоответствий в цитировании. В Евангелии от Луки в ответ на возмущение фарисеев по поводу того, что Спаситель и ученики срывали колосья в субботу, Иисус сказал: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взял ковсам и бывшие с ним?» Пройдя по ссылке на полях, мы попадаем в первую книгу царств, где в ходе того же самого события Ахимелех спрашивает Давида: «Почему ты один и никого нет с тобою?» Вы знаете, сейчас время у нас просто подходит к концу, я просто сохраню ваш вопрос, и мы начнем следующую передачу с него, у нас просто 2 минуты осталось, а тут нужно долго и тщательно отвечать. Станислав, материалисты отрицают подлинность Туринской плащаницы не потому, что я материалист, а потому, что ее датируют 11-12 веками там, и так далее. Вы знаете, в чем дело? У них нет такой опции, они не могут признать ее подлинность ни в каком случае. Вообще. Так, и от Константина еще примеры несоответствий в цитировании. Обязательно сейчас сохраню ваши данные, и мы подробнее поговорим в следующий раз. Но пока, значит, сосредоточимся на плащанице. Вы знаете, относительно датировки 11-12 веками, там, на самом деле, для рассмотрения был взят загрязненный образец, где был чуждый углерод из-за того, что плащаница попала в пожар. После пожара ее чинили, там добавился посторонний материал, поэтому очень сложно полагаться на эту датировку. Если датировать ее 1 веком, это не доказывает, что тело принадлежало именно Иисусу, если он вообще существовал. Ну, в принципе, если выяснится, что был еще один человек, который был распят на кресте и который неким удивительным образом оставил изображение на плащанице, то, может быть, но пока что единственный соискатель — это Иисус. Конечно, это странная логика утверждать, что это тело Иисуса, пока мне не объясняют технологии изготовления плащаницы. Кстати, технология по типу фотоэкспозиции забальзамированного тела в течение длительного времени. То есть в 11-12 веках у нас люди уже знали технологию фотоэкспозиции. Тогда возникает вопрос, простите, а куда эта технология делась? Почему, если в 12 веке у нас была открыта фотография, она так и была закрыта, ей потом никто не пользовался. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. Я сохраню все сообщения, на которые не успел ответить, но в следующий раз мы уже будем о них говорить. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.